Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой. Христос воскресе». Сегодня у нас в программе протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке в городе Москве. Батюшка, здравствуйте! Рады вас...
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Рады вас приветствовать! Мы ответим сегодня на очень много вопросов, которые нам присылают наши телезрители. Мы также ждем вопросы. Вообще, пишите нам, задавайте вопросы. Можете написать по нашему номеру телефона, который обычно можно звониться в наш эфир, 8495-781-43-54. Вы можете написать нам по этому же номеру телефона в WhatsApp. Мы ваши вопросы увидим и зададим в наших эфирах нашим дорогим священникам. Батюшка, вот такой вопрос. Когда можно крестить новорожденного ребенка, и можно ли протирать ребенка некрещенного святой водой? И какую молитву читать над кроваткой, если ребенок еще не крещен? Крестик, можно ли носить крестик, одеть ему, хотя не было никакого таинства? Это, кстати, вопрос тоже очень актуальный, потому что сейчас невозможно принести в храм ребенка покрестить.
Ну, я думаю, что крест все-таки надевают в определенный момент на совершение таинства крещения. Вот, поэтому крест надевать, наверное, пока рано на ребенка. Молиться о нем, благословлять его, кропить его святой водой, помазывать его, конечно, можно.
То есть, конечно, можно, не проблема.
Да, да. Но надо сказать, что если, допустим, есть страх смертный, в больнице что-то плохо с ребенком, есть угроза жизни, то крестить, в принципе, может любой мирянин. Это таинство вхождения в церковь, которое может преподать любой из членов церкви. Да, это нам известно. Самый известный случай – это когда Робинзон Крузо крестит пятницу. Помните?
Да, да, да,
да. То есть, в принципе, это может любой взять святую воду крещенскую, правильно произнести формулу: крещается раб Божий такой-то, такой-то, во имя Отца аминь, и Сына аминь, и Святаго Духа аминь. Потому что действительно сейчас и священника не пускают в больницу сейчас, вот за редким исключением, и в храм принести ребенка нельзя. Вот. Но я думаю, что все-таки, если страха смертного нет, надо подождать. Все-таки это кончится. Мы надеемся, рано, а не поздно.
Да, да, обязательно.
Дай Бог, да.
Вот еще такой вопрос. Меня человек считает своим врагом, а я же его врагом не считаю. Если я молюсь за него, что это дает ему и что это дает мне?
Ну, надо, во-первых, сначала разобраться, почему человек считает вас врагом. Да, очень часто... Помните, как в детской песенке? Если мы обидели кого-то зря, календарь закроет этот лист. Понимаете? Да, все. Вот. Мы кому-то причинили зло, сами на него не обижаемся, а замечать, что мы неправы перед ним, мы не хотим. Вот. Может быть, в ваших поступках было что-то недолжное по отношению к человеку, в этом надо раскаяться, может, надо попросить прощения. Вот. Бывает, что человек не хочет примиряться. Да? Тогда остается, прав автор вопроса, остается молиться. Что это дает? Хороший, это на самом деле очень хороший вопрос. Потому что Господь ведь как сказал? Он сказал: любите врагов ваших. Нам это недоступно. Ну, мы не можем это. Да? И как Силуан Афонский говорит, что это совершенный показатель того, что ты настоящий христианин. Абсолютный показатель. Вот. Но рядом сказано: молитесь за обижающих вас. Почему? Потому что если у меня человек злится, я обычно злюсь в ответ. Да, и эта злоба, она, это уже мой грех, он разъедает меня изнутри, он меня от Бога отсекает. А если я за него начинаю молиться, то приходит благодать Божия, и она меня освобождает от этой злобы. Понимаете, я перестаю, я не грешу, да, как апостол говорит: не будь побежден злом, побеждай зло добром. То есть вот, молитва есть это добро. Но надо сказать, что не всегда, и гарантий в этом вопросе нету, но почти всегда, если ты молишься за человека, который негативно к тебе относится, рано или поздно его отношение к тебе тоже меняется. Его сердце начинает чувствовать благодать Божию. Вот там, допустим, я не знаю, зять молится за тещу. Тяжелые отношения. Не получается договориться. Есть его вина, есть ее вина, есть ревность. Все любят одна дочку, другую жену, делить не хотят. Вот. И кто-то из них начинает молиться. И постепенно, вот как бы само собой, на самом деле просто Господь приходит, и ситуация исцеляется. И они становятся дорогими, сначала просто уважаемыми людьми, потом дорогими. Да, потом уже и любовь между ними есть. Потому что на самом деле нельзя любить жену и не любить ее маму. Это неправильно, такого не может быть. Вот, и только по греху нашему такое может быть. Вот поэтому молитва дает, что Божья помощь исцеляет неприязнь, ненависть, вражду. Она приходит, ее сжигает, исцеляет. Вот. Очень много дает.
Объясните, пожалуйста, как с точки зрения православного христианина относиться к теории эволюции? Как вообще относиться к эволюции, если с точки зрения нашей веры Господь Бог создавал человека отдельно от всех других живых Божьих созданий?
Ну, это очень большой вопрос, в котором я не могу сказать, что я компетентен, в нем хорошо разбираюсь, да, потому что существует много очень литературы, полемики. У меня нет возможности в нее погружаться, потому что у меня нет большого интереса к этой теме, честно говоря. Мне, мне важно, что меня сотворил Господь, да, взял землю и вдохнул в меня дыхание жизни, как связано в Адама, вдохнул и в каждого из нас. Да. Вот что сказано, что человек – это земля, которая причастна божественной жизни. И это причастие божественной жизни есть образ Божий души человека. Этим человек кардинально отличается от животных. Да? Поэтому говорим, что это, мы словесное творение. В нас есть печать Слова Божьего, да, второй ипостаси. Мы на него похожи. Вот. А как это произошло? Мне, честно говоря, не очень важно, и это не принципиальный вопрос моей веры, еще и потому, что сейчас эта наука находится на стадии собирания материала, понимаете? Вот как бы наука проходит стадию собирания материала, потом наука учится, систематизирует, учится управлять с этим материалом, а потом она начинает его использовать. Вот в математике, там, насколько я знаю, я не математик, да, наука находится на третьей стадии. В медицине на первой, понимаете? А в науке о том, как произошел мир и отдельные в нем существа, она находится вообще в начале первой стадии. Понимаете? Поэтому пока говорить, что вот только так, а не иначе, понимаете, нельзя, еще и потому, что все-таки книга «Бытие», где основные ответы на эти вопросы черпают и эволюционисты, и креационисты, да, она совершенно о другом. Да, она о том, для чего Бог сотворил человека, какое задание Он ему дал, чем человек отличается от всего остального мира, да, и что с этим делать, и как с этим жить. Вот. Это не научный трактат совершенно. Вот эти вопросы ставит Библия. Вот эти вопросы мне важны и интересны. Вот. А вопрос эволюции я для себя, поскольку я не могу в нем детально разобраться, мне не хватает ни времени, ни ума, понимаете, вот. Ни источников, я ими не владею. Поэтому я от себя его отодвинул. Или так, или это главное, что Господь меня сотворил.
У меня такая проблема. Я очень часто кричу на своих домочадцев. Сначала вырывается гнев, потом сразу вливает мне осуждение самой себя. Я много статей прочитала, как с этим бороться. Каждый день пытаюсь сдерживаться, молюсь, прошу терпения у Бога. Но все продолжается день за днем. Как быть? Подскажите, пожалуйста.
Раздражение происходит точно так же, как и уныние, от гордости. Да, вот я иду по доскам пола, и вдруг торчит сучок, понимаете? Uh-huh. Вот он не должен торчать, я в этом уверен, он торчит, да? Я беру молоток и начинаю бить. В конце концов, я там делаю дыру в этой доске, в остервенении, понимаете? Доска ломается, вот проблем становится в 10 раз больше, но мне кажется, что я удовлетворил свою страсть. Вот. Во-первых, ни одна страсть не уменьшается от того, что вы ее удовлетворяете, это аксиома аскетическая. Вот как не уменьшается страсть чревоугодия от того, что вы наедитесь досыта, и даже больше. Да, мы это понимаем все. Поэтому страсть гнева, которая проявляется в раздражении, она не исцеляется и не утоляется тем, что вы дали себе возможность его реализовать. Она только увеличивается. Она жиреет от этого. Вот. Здесь я себе напоминаю слова апостола Павла. Любовь не раздражается. Если я раздражаюсь на самых моих близких, дорогих и любимых, да, то это потому, что я их плохо люблю, я их неправильно люблю. Я их люблю, владею, я считаю, что они должны быть такими, что вот сейчас они должны оставить меня в покое, там, лечь спать и прекратить вякать, понимаете? Если я их люблю ради них, то сейчас мне надо там не в планшете там что-то делать, какие-то статьи читать, да, и там лайки ставить, а мне надо пойти и поговорить с ними, рассказать им сказку, почитать им книгу. Понимаете? Но я не хочу этого делать, потому что я эгоист. Да? Поэтому раздражается эгоизм, раздражается нелюбовь, раздражается себелюбие. Вот у меня был такой случай в жизни, когда у меня была очень большая нагрузка, еще помимо храма, вне храмовая. Я очень сильно уставал, это было больше той меры, которую я мог выдержать. И приезжая домой, я был тогда достаточно еще молод, вот с этим еще не разобрался, я давал себе разрешение тоже в раздражении детям там указать, там, почему здесь беспорядок, почему здесь там не то. Вот, вот это неправильно, там, обувь на место поставьте, плюс стола не вытерта. Там, мама, допустим, там беременна, она не может этим заниматься, да, что же вы там. И вот я как-то все это так вот говорил, не то, что я кричал, а просто это было раздражение. И однажды я открыл дверь ключом, не стал звонить почему-то в дверь, и вдруг слышал разговор уже сейчас выросших моих, тогда маленьких старших сыновей. Они говорят, один говорит, папа пришел, ругаться будет. Мне стало так стыдно, я думаю, вот он запомнит на всю жизнь, что папа приходил, откуда, из храма папа приходил, священник, да, тем более, и сразу ругался, понимаете, вот память о детстве, зачем мне это надо? Детство-то быстро, оно пройдет, а он на этой памяти будет строить, как на фундаменте, всю свою жизнь, понимаете, поэтому я дальше все-таки стал стараться зайти в дом или перед тем, как звонить или открыть дверь, выдержать паузу, успокоиться. Я объяснил себе то, что я понимал, но для других понимал, для себя не хотел выполнять, что если я сейчас сорвусь, это легче мне от этого не станет, вот, а только хуже всем будет, в том числе и мне. Вот, и уже как бы успокоившись, я стал заходить. Поэтому вот любовь не раздражается, и сначала успокоиться, если надо даже, там, может быть, отругать или наказать ребенка, надо, иногда бывает, надо. Но не в раздражении. То есть отойди, прочитай «Отче наш» спокойно, там, не знаю, в ванну запрись, да, вернись и разбери эту ситуацию с ребенком. Польза будет и тебе, и ему. А если ты наорешь на ребенка, то ни ему, ни тебе пользы не будет.
В общем, здесь нужно мыслить в перспективе, что будет дальше.
Ну да,
да, как, да, согласен. Как потом, какой будет результат этого всего. Да. Можно покричать две минуты, а жалеть, наверное, всю оставшуюся жизнь. На самом деле, наверное, многие сейчас узнали себя в этом рассказе. Это не только у вас так, но и везде даже, можно сказать, и я. Вот у меня маленький ребенок, а он всего лишь один, но все равно как бы о многом задумываешься на самом деле. Вот следующий вопрос. Сейчас в психологии часто пишут о токсичных отношениях. Необходимо прерывать их. Это по-православному? Мы с подругой расстались после многолетней дружбы. Обе православные, но я не могу терпеть, когда меня подкалывают, насмехаются, срывают зло и все время плохое настроение. Как быть? Я молюсь о ней и всегда прощаю, но у меня больше нет желания так общаться.
Достаточно большой комплекс вопросов. Понимаете, современная психология, когда, если вы обращаетесь к безбожному психологу, да, вы обращаетесь к человеку, у которого не наша другая картина мира. В этой картине нет Бога. Этот человек не знает, что душу разрушает грех, а добродетель ее исцеляет. И он подходит с другими мерками, другими задачами. Главная задача – ваше внутреннее спокойствие или, совсем упрощая, комфорт. Да? Вот чтобы все было нормально. Если ваша мама мешает вам в этом, вам посоветуют разорвать с ней отношения. Это не голословно. Ко мне пришла женщина, плача, и описала ситуацию, что дочь, значит, живущая отдельно, в черный список внесла ее телефон, не подходит ни на мобильные, ни на городские звонки, не общается. Значит, что случилось? Она зашла в ее соцсеть, в ее аккаунт, и там дочка пишет, что она пришла к психологу, и психолог сказал, что если вы, когда посещаете маму, испытываете чувство вины, одна из характеристик того, что называется токсичными отношениями у некоторых современных психологов, разорвите отношения. Понимаете? А есть заповедь Божия, чти отца твою, матерь твою. Конечно, это тяжкий грех человек совершил. И психолог, который соблазнил этого человека, он за это тоже ответит. Вот, это одно дело. Второе дело, допустим, это следующий круг. Это вот наши близкие, как подруга вот этой девушки, которая задает вопрос. Да? Бывают люди, с которыми мы прибегнем к церковному термину, не полезно общаться. Бывает. Бывает, что с ними надо уменьшить или остановить отношения. Бывает. Потому что, допустим, они выливают на вас кучу негатива, они встречаются с вами для того, чтобы сесть и начать всех осуждать. Понимаете? Вот. А вы не хотите осуждать. Остановить это не получается. Или, например, одна прихожанка мне рассказывает, у меня есть подруга юности, которая звонит ей, и там по полтора часа она матерится на все. Там она не работает, она на пенсии, ей скучно, а это работают у нее внуки, у нее каждая там минута на счету. Но если с ней полтора часа не общаться каждый день, то она жутко обижается. При этом идет сплошной мат и сплошное осуждение. Понимаете? Вот. То есть бывают отношения, которые надо остановить. Они вредны для души. Дальше начинаются вопросы. Точно ли эти отношения вредны для души больше, чем общение с вами нужно этому человеку? Может, он одинок? Может, только вы имеете доступ к его душе для того, чтобы помочь ему исправиться? Может быть, вам по плечу эта задача через молитву и с Божьей помощью? А может быть, нет. Посоветуйтесь с духовником. Знаете, это поэтому нету такого одного ответа. Вот. Все это очень сложно. Бывает, вы знаете, вот 30 лет назад у меня умер отец, и недавно его последняя жена опубликовала отрывок из его дневников, которые я не читал. Папа был очень таким другообильным человеком, прекрасным собеседником, помогающим людям раскрыть их душу, разобраться в себе. Очень много людей имело нужду в разговоре с ним. Угу. И вдруг он пишет, что он потратил очень много времени на изматывающую душу, бессмысленную сердечную дружбу. Понимаете? То есть вот он понял, что те ресурсы сердца, которые он тратил, он был тогда некрещенный человек, благодать Божия, наверное, ему не помогала, которая помогает христианину, если он рассматривает это как служение. Но он понял, что это было... Может быть, люди этим утешались и укреплялись. Вот. Ему это было тяжело слишком. Он, вот бывает так. Вот. А бывает так, что вы откажете человеку в разговоре, а он впадет в отчаяние. То есть мне кажется, что здесь... Ведь Иоанн Златоуст говорит, интересно очень слово, он говорит, комментируя заповедь «блаженны милостивы, ибо они помилованы будут», у него есть такие слова, он говорит, что милости – это ведь не только деньги. Это и разговор с человеком, это слово. Бывает, что человек в отчаянии, в отчаянном положении, в крайнем унынии, понимаете, ему нужно просто с ним поговорить, нужно просто утешить, просто выслушать. Вы скажете, это токсично, это не полезно, я не буду этим заниматься. Может быть, иногда так надо сказать, а иногда, может, надо все оставить и выслушать этого человека. И это будет выполнение заповеди Божией, да, сильный носить немощи немощных.
Мачка, у нас есть телефонный звонок. Простите, здравствуйте. Да. Вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я с Липецкой области.
Здравствуйте.
Мой вопрос. У меня подруга больна. У нее онкология. Она об этом знает и говорит, чтобы ее кремировали. Но по-православному ли это?
Вопрос о кремации.
Конечно, православная церковь не приветствует кремацию. Вот. Это связано с двумя вопросами. Первое, Господь сказал Адаму, да, когда сказал о смысле, ты земля, да, и в землю отойдешь. Все-таки это повеление Божие хранить человека в землю, поэтому если есть такая возможность, лучше хранить землю. Второе, источник негативного отношения к кремации, это то, что первые десятилетия советской власти, еще до Великой Отечественной войны, кремация противопоставлялась церковному отпеванию, и так и называлось советское отпевание. Вот этот обряд сжигания, на него приглашались родственники. Там была целая система звездины, наречения имени советского. Там, угу. Да? Там «Да здраперма», там, «Да здравствует 1 мая» какой-нибудь. Там.
«Владлен».
«Владлен», да, или еще какой-нибудь бред. Вот. Это все И вот умиранию проводом противопоставлялось сжигание тела. Как возвращение к некоторому... Ну, в форме языческого такого обряда, да, как, допустим, там, мавзолей Ленина, это возвращение к... шумерским вот этим всем каким-то зданием культовым, причем, да, для Щусев, по-моему, его строил, да, если не ошибаюсь.
Ну, Мавзолей, возможно, да.
Вот, то есть, конечно, церковь поэтому это отторгает, но у нас есть великое множество святых, тела которых сожжены мучителями после умирания для того, чтобы мощи не достались христианам. Что они от этого что-то потерпели, какой-то урон? Никакой. Понимаете? Потому что Бог, который каждого из нас создал из двух клеток, а Вселенную из ничего, вот, он восстановит тело каждого человека в воскресении из мертвых, соединит снова душу с телом, и не будет никакого ущерба. Вот. Лучше, мне кажется, если эта девушка так тяжело больна, что нет надежды на исцеление, лучше поговорить с ней о исповеди, о причастии, посвятить ей время, почитать с ней Евангелие, дать ей надежду вечной жизни. И если будет возможность, то поговорить о возможности ее захоронить все-таки в землю, чтобы было куда прийти и помолиться вместе его упокоения.
Следующий вопрос. Мои родственники православные, регулярно посещают церковь, участвуют в религиозных таинствах, но при этом увлекаются астрологией, эзотерикой и другими оккультными учениями. Слушают лекции, уроки псевдофилософов, псевдопсихологов, пропагандирующие вегетарианство, медитации и прочие восточные практики, применяют их советы в своих жизненных ситуациях, навязывают это все близким. Как общаться в связи с этой ситуацией с ними?
Ну, общаться, надо сказать, что вот это все для меня не существует, пожалуйста, со всей этой галиматьей не ко мне. Вот достаточно строго сказать, вы знаете, если будет навязано, я вынужден буду встать и уйти, потому что для христианина участие в любых таких вещах – это предательство. И по канонам человек, по-моему, на 3 года или на 2 отлучался от причастия, если он обращался к ворожее. Вот это апостольские правила. То есть под ворожеей мы сейчас можем подразумевать любого экстрасенса, там, колдуна, мага и прочее.
Если он шарлатан? Ну, ты веришь, что он экстрасенс?
Ну, все равно,
тоже
понимаете,
считается?
Ну как это? Это некое предательство верности Христу. Об этом надо четко и ясно этим людям сказать. Они с этим не согласятся, они будут спорить, они будут говорить кучу всего, но просто надо сказать, знаете, я просто встану и уйду. Я не могу при этом присутствовать, я предаю Христа. Церковь к этому относится так. Они скажут, церковь отстала, то-то, то-то, но в них эта мысль упадет. Вот. И если они искренние люди, то пройдет какое-то время, они от всего откажутся и останутся только с церковью. Очень много русских интеллигентных людей пришли к вере, особенно в 90-е, из абсолютного атеизма через эзотерику, через Восток, через какое-то вот такое вот все вот это, да. Вот. Но потом, прикоснувшись к истине, узнав в ней вот настоящую глубину, да, это, как сказать, как вот человек, вы знаете, все-таки у нас, у людей, живущих в потоке христианской культуры, даже у атеистов, представления о вере, они все равно православные. Знаете, ты все равно такой человек похож на человека, которому в детстве рассказывали о том, каков океан. Знаете, он бескрайний, он бездонный, а там пятиметровые волны и прочее. Да? Приходит какое-то время, его подводят к бассейну и говорят, это океан. Угу. Говорит, да, купаться интересно, вода теплая, да, дно красивое, плиточки. Но я-то знаю, каков должен быть океан. Когда мне нужен этот океан, я буду его искать. Это вот человек, который, допустим, читал Достоевского там, или что-то больше. Да, он... Поэтому человек приходит к этому всему. Я вам даже расскажу историю одну из нашей семьи. У нас вот крестная моя нас сестрой воцерковляла, а мама пришла к вере как раз вот через всю эту восточную эзотерику. Вот как-то все это параллельно происходило, когда я учился в последних классах школы. Ну нет, это, наверное, был 7-й класс. Вот, или 8-й. И как человек действия, она стала собирать у себя и распространять ксерокопии, самиздатовскую какую-то литературу по всей вот этой вот, значит, такой вот духовности, скажем так, в кавычках. Вот даже у нас какие-то дома были собрания, присылал какой-то учитель, что-то там мерил какие-то кармы, там, чакры там прочищал и прочее. Вот все это было, да. И потом однажды, это было, наверное, в 7-м классе, я там 7 часов утра, 7:15, я должен ходить в школу там, или 7:30. Я подхожу к двери, звонок, открываю дверь. Стоят компетентные люди, поджарые, значит, мне в нос суют красную книжечку КГБшную и говорят, что мальчик, ну-ка бери сестренку, быстро в школу, а вы, Наталья Андреевна, останьтесь. Вот. И, значит, я при этом уже не присутствовал, но был обыск. И как бы ее забрали. Учителя этого, гуру этого, его арестовали и посадили. Не она его сдала, правда. Вот. А ее, поскольку отец жил в другом месте, она с тремя несовершеннолетними детьми, и поскольку она действительно как бы, ну вот, угрозы не представляла, ее отпустили. Но пока она была там, в доме происходил обыск. Изъяли там десятки коробок всей этой чуши, всей этой литературы. И оставили единственную духовную литературу, оставили Библию, изданную к готовящемуся тысячелетию крещения Руси издательским отделом Царства Небесного, митрополитом Петеримом.
Тогда уже начинали дружить.
Еще не начинали, но первую Библию разрешили издать.
Оттепель была тогда.
Разрешили издать первую. Это, наверное, был 82-83 год, еще нет. Но Библия уже была издана. Вот. Так это для проформы, для иностранцев даже. У нас она дома была. И вот мама вечером вернулась с Лубянки. Мы вернулись из школы. И мама моя, она как-то вот поняла, она сказала, ну, значит, тут истина только здесь. И больше, значит, у нас всех этих господ и всех этих книг дома не было никогда никаких. Была только православная церковь. Вот она в этом увидела, и в этом и был такой знак Божий, что вот, Наташенька, давай все вот это вот. Мы у тебя заберем, даже не надо отказываться. Приедут чекисты и заберут все это. А вот тебе осталась Библия, да. И мама стала воцерковляться, и потом она с тем же рвением по благословению отца Кирилла, она к нему приехала, сказала, у меня есть такой навык, могу послужить. Говорит, ну давай, доченька. И она распространяла православную литературу, и огромное количество нынешних там архиереев, митрополитов, архимандритов, протоиереев. Они приходили к нам домой, может, кто-то из слушателей даже помнит, этого Черняховского, 15. Вот. С великим счастьем брали эти книги, эти переплетенные ксеры.
Это еще советское время.
Да, это еще это советское время. Понимаете? Потом вот это, когда я в армии служил. Это было счастье. Понимаете? Я помню, я привез 4 тома, еще не прославленного тогда святителя Игнатия Брянчанинова. Вот. И отдал человеку, который сейчас игумен, один из игумен там, в Соловецкой системе. Вот. И вот я ему в подарок. Он это берет, он чуть не плачет. Понимаете? Не достать, святителя Игнатия, не достать. Невозможно достать. И вдруг ему дарят эти 4 тома. Он прям такое счастье у него. Это, тогда это сейчас полно литературы. Зашел в интернет, все нашел. Вот. А тогда этого ничего не было. Вот. И вот, вот такой эпизод. Вот. Так что выходить... Я думаю, что эти вот люди, о которых задан вопрос, если они искренние, если они действительно причащаются, поскольку это несовместимо, Господь ревнивец в этом вопросе, Он ревнитель, точнее, вот. Он их уведет от этой всей вот мишуры, Он уведет на глубину православия настоящего.
Может быть, попали в ненужное окружение.
Ну, надо... отрясется все это уйдет, надо молиться за них.
Вопрос такой, как православная церковь относится к людским проклятиям в адрес других людей? Ну, например, родительское проклятие в отношении детей, насколько это истинно?
Ну, в Священном Писании есть такие слова о том, что, как же там сказано, неправедное проклятие, как птица в небо улетит, по-моему. Это или у Соломона, или у Сираха, я не помню. Вот, поэтому мы не боимся проклятия, потому что у нас отношения с Богом не магические. Нельзя заставить Бога поменять судьбу человека, потому что ты на него злишься. Вот, поэтому к проклятиям каких-то разных людей мы относимся спокойно, а вот родительское проклятие – это серьезно. Хотя бы потому, что даже если родитель неверующий, понимаете, отсутствие его благословения, его благого пожелания своему сыну или дочери жизни, пути жизненного, это имеет огромное влияние на жизнь ребенка. Понимаете, поэтому как? Одно дело, допустим, если... Там ваша пожилая мать в полном маразме это говорит, да, мы там в старческой деменции. Мы понимаем, что это несущественно, да. А так, что у вас за отношения с матерью, да, если она вас проклинает? Может быть, вы в очень многом не правы перед ней? Понимаете, надо очень... Себя в этом вопросе надо судить очень строго. Потому что чти отца твою, матерь твою, благо тебе будет, долголетием будешь на земле. То есть, крайняя форма противоположное, да, это как раз проклятие родительское, благословение родительское. Благословение родителей утверждает основание домов, говорит священник в таинстве венчания. То есть дом основан на благословении родителей. А если в основе дома, там, жизни твоей семьи, твоей судьбы, родительское проклятие, ну ты посмотри, в чем ты неправ, исправь, приползи на коленях, попроси прощения, потому что это вообще страшно. Даже страшно не потому, что слово сказано, хотя оно тоже страшное, да? А потому что то, что тебе сейчас желает твой родитель, свидетельство о том, что в твоей жизни все неправильно.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут Александр, я из Самары, и у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать нам из преждевременной смерти близких, либо каких-то известных, успешных людей? Спасибо.
Смерть близких и известных людей.
Ну, прежде всего, конечно, что все под Богом ходим, и никто не знает, когда Господь его заберет. Вот и, знаете, вот я вспоминаю армию свою, да, у нас там парень прыгал с парашютом, парашют у него не раскрылся. Он летел 800 метров с кукурузника, вот упал в сугроб, сломал себе лодыжку, выбил два зуба, остался жив. Вот. И его взяли на склад парашютов, как живую реликвию такую. Все ходили на него, смотрели. А через 5 дней на аэродроме кандидат мастера спорта по парашютному спорту, у которого было там порядка 150 прыжков, дембель, накачанный, сильный сержант, выйдя на крыльцо, перевернулся, подскользнулся ногами, перевернулся через парапет, упал с высоты метр и насмерть ударился головой. Видите, вот 800 метров и метр. Вот этот тот сопляк, доходяга, курсант, понимаете, и вот этот вот богатырь. То есть, ну, все, вот я тогда понял, что ну, все в руках Божьих. То есть, ну, в каком-то своем пределе, если Александр хочет услышать, то, наверное, мы должны жить каждый день как последний. Каждую литургию служить как последнюю. Понимаете, вот действительно, сейчас особенно, вот это, священник служит литургию. А может быть, через 3 дня его заберут в больницу, а через 5, может быть, уже, так сказать, позвонят родственникам и скажут, забирайте. Никто не знает, может, эта литургия будет последней. Вот, тогда жизнь становится очень серьезной. А знаменитые люди, что, ну, если приобретет человек весь мир, а душе свою повредит, какой выкуп даст человек за душу свою, да? Вот эти слова Христа здесь особенно как-то вспоминаются. Потому что можно быть очень славным, очень великим в земном, и при этом оказаться совершенно не готовым к Царству Небесному. Несут ордена, несут подушки, там стреляет почетный караул.
Место на
говорят,
кладбище
лечи, дорогое, да. Там, ну, кладбище, там, кому-то Кунцевское или что-нибудь еще. Понимаете? А душа-то к встрече с Богом готова или нет? Вот Петербург 18 века, да, цари, великие князья, адмиралы-генералы, поэты, писатели, дипломаты, художники, да, а живет среди Петербурга женщина без дома, без одежды, без родственников, без документов, блаженная Ксения, понимаете, да, а для Господа она самая близкая. То есть в самом главном в жизни, в вопросе о том, каков Бог и как перед его очами строить жизнь, она главный специалист. В земном полный лузер, ну, давайте современным языком говорить, вообще потеря всего. Ни детей, ничего, понимаете? А в главном она преуспела больше всех. Господь смотрит на Петербург. Да, там много хороших людей, много, есть праведники, много их, да. Но вот это сейчас вот ближе к нему всех. Поэтому земная слава там или что-то еще, ну, мы с собой это не возьмем. Вот.
Да, очень интересно на самом деле. И сейчас какие очереди, да, и к Матронушке, и к Ксении Петербургской.
Да.
И даже очень-очень.
Да, мы всех адмиралов забыли. Кроме там 5-6 там поэтов, да, того времени, там, и писателей. Там царей знаем, да, а жен их даже уже никто не знает, вот. А тогда там на каждой ктене упоминались все наследники, дети, помните, да?
Я не помню.
Но вы должны помнить слова Ленина, да, который нам, ну, вам-то нет, а нам в школе говорили, да, когда его спросили после казни его старшего брата Александра, террориста, который хотел убить царя, да, вот, его спросили, он говорит, мы пойдем другим путем, а что, надо убивать больше. Всю великую, всю мирную Ктению, он сказал.
Всю мирную Ктению?
Да. И он привел это в исполнение, да. Вот когда расстреляли государя с женой, с детьми, когда казнили фактически всех, кто был доступной территории царской крови в Алапаевске, он выполнил это свое страшное, свое сатанинское обещание. Вот.
Да, вот вопрос как раз будет, про убийство. Убийство – смертный грех, но многие наши полководцы причислены к лику святых. Александр Невский, например. Как это сочетается в религии? То есть убийство может быть оправдано. Ведь не все наши предки и князья убивали, защищая Отечество. Они совершали и походы, и разбои, и так далее. Князь Владимир, например.
Ну, с князем Владимиром более-менее понятно, потому что у него, его воцерковление – это такой рубеж жизни, после которого его, как известно, греческие миссионеры принуждали ввести все-таки исполнение смертной казни, потому что иначе все в государстве развалится.
Он будь царем, будь князем.
Да, то есть он действительно стал кротким и любящим всех, милосердным человеком. Вот, с другими сложнее. Конечно, есть такое поверхностное первое решение вопроса, когда сказано, что и оно вроде бы такое существенное, да, когда, допустим, Александр Невский, да, когда его выгоняли из Нижнего Новгорода, он смирялся с этим. Из Великого Новгорода, как говорился, да. Он с этим смирялся. То есть лично этот человек был смиренный. Когда речь шла о том, что тех, кто доверил ему свою жизнь и безопасность, могут убить или обратить в рабство, вот он не смирялся. То есть он меч свой поднимал для того, чтобы защитить тех, кто сам себя не мог защитить, потому что это было его великокняжеское служение. И вообще, это служение дворянина. Поэтому почти все дворяне в европейских традиционных культурах, они все военные. Это редкость большая. Да? Но как-то большинство проходило армейскую службу или хотя бы числилось в каком-то полку. Вот. И если вы посмотрите на портреты государей, чаще всего там они все-таки
при оружии.
Да, при оружии, да, и в форме. Угу. Это, кстати, и Сталин тоже в военном кителе всегда почти. В гражданке его не видите. Вот это он оттуда взял. Вот, то есть здесь как бы, когда ты защищаешь не себя, сам ты можешь подставить другую щеку и пойти путем смирения, указанным тебе Христом, до степени смирения Христова, насколько ты способен. Смиряться с тем, что там вот здесь будут насиловать, здесь будут убивать, здесь будут мучить, здесь будут обращать в рабство и грабить, ты не можешь. Но это объяснение все равно не исчерпывает полностью проблемы, и эта проблема не исчерпывается никогда, потому что мы все-таки знаем, что при входе в храм воин складывает оружие. Мы знаем, что, по-моему, Амвросий Медиоланский Константина Великого не допустил в Миланский собор, да, Медиалан это Милан, после сражения сказал, что тебе надо пройти очищение, тебе надо покаяться, потому что на тебе кровь. Вот. И мы знаем, например, что воины причащались накануне. И даже вот сейчас там в Сербии, да, воины причащались накануне битвы решающей, вот, а после не дерзали. И воин, пришедший из армии, я сейчас вот не помню, но по канонам он какое-то время, он не причащался. И понимаете, потому что все-таки убийство, даже если оно понятно и оправдано, оно что-то в человеке ломает внутреннее, невосстановимое что-то производит, и именно поэтому человек, убивший, не может быть священнослужителем.
Не может.
Не может быть.
Даже воин.
Воин. Он может принять монашество, допустим, как отец Кирилл Павлов, да, вот, и тогда стать священнослужителем. Или должно быть какое-то отдельное решение по этим воинам, которые пришли в семинарию после армии, которые принимал непосредственно Святейший Патриарх. Потому что, например, был такой, я забыл, Господи помилуй. Они поступали вместе с отцом Кириллом, с Дудко. Это первый прием еще не в Лавре, а богословские курсы при Новодевичьем монастыре в Москве.
К сожалению,
я забыл его имя. Его сын, уже тоже покойный, начинал восстанавливать храм Иакова Заведеева в Казенной Слободе, отец Алексей, фамилия.
Бахтин.
Бахтин, наверное, да.
Бахтин,
да.
Фамилия.
Вот. И я про него читал, и меня совершенно потрясло, что он фронтовик, он вернулся домой, у него семья. Угу. Он решил поступить в семинарию, ему, то есть или на эти курсы, или там через год уже, там, через два открыли семинарию. А ему говорят, мы не можем, вы коммунист. И он пошел и сдал билет, представляете, в 1945 году. Что это такое вообще? Можно было сразу за это сесть. Ну, вот Господь его хранил. У него была тяжелая судьба. Он там 7 храмов, по-моему, восстанавливал. Его кидали все время с прихода на приход. Вот. Но Но как-то по нему принималось решение, потому что если человек будет приносить бескровную жертву, он не может иметь руки в крови. Он или должен остановить это и принять крещение, как это часто бывало, да? Или принять монашество.
В монашестве уже можно было, да, принять священнический
сан? Да, монах — это уже человек, еще раз родившийся, скажем так, для Царства Божия, для молитвенного труда, для подвига, для подвижничества.
Я тоже знаю несколько священников, которые прошли там вот буквально недавно локальные конфликты, которые были у нас в стране. И они, ну, как бы на, поверх рясы с крестом надевают ордена, да, боевые ордена.
Вы знаете, в принципе, нет таких канонов, которые при определенной ситуации не могут быть как бы перепрыгнуты, а, так сказать, оставлены в сторону, когда этого требует польза церкви. Но нет ни одного канона, который можно нарушить без последствий. За все приходится расплачиваться, понимаете? Mm-hmm. Почему? Потому что нарушение канонов – это нарушение принципов духовной жизни. И расплачиваться не в том смысле, что ты грешишь, и вот тебе за это кара, а в том смысле, что что-то надо, какой-то труд тебе, труд душевный, труд сердечный предпринять, для того, чтобы как бы, ну, доработать то, что недоработано. Вот, я это просто помню по словам моего духовника, когда мне было 24 года, я был диаконом, я собирался, как все до этого, там, 5-6 лет быть диаконом, и потом уже там подавать документы на хиротонию священническую, как это было принято там в церкви в советское время. Угу. После 30... Почему? Потому что вы знаете, что диаконский срок хиротонии 25 лет,
да,
возраст священнический, да, священнический 30. Год выхода Христа на общественную проповедь. Вот. Мне, значит, владыка Арсений настоял на епархиальный совет, сказал, нет, это вот наше решение, вот сидел епархиальный совет, владыка возглавлял, сказал, вперед, принимай храм, будь настоятелем. Вот я поехал к своему духовнику, я говорю, так и так. Он говорит, иди к отцу Кириллу, говорит, ну, если это решение патриарха, покорись, да, тебе надо покориться этому. А духовник потом мне говорит, ну, ты готовься, да, поскольку ты моложе, чем нужный срок, то Господь будет это наверстывать, и у тебя год пойдет за два, пока ты в своем взрослении не догонишь нужного опыта. И действительно, первые годы год за два шел. Там много очень было обстоятельств в жизни, сложных и тяжелых.
Ну, тем более на 90-е годы,
да,
начало,
да,
вот,
понимаете,
строительство большого.
Поэтому здесь вот так вот, что, конечно, бывают исключения, бывают, но все это с какой-то отдельной заботой Божией о том, чтобы человек чем-то это компенсировал. Вот, нет, это речь не о наказании, да, о том, что это надо как-то, вот, как-то превозмочь последствия. Вот так вот.
Батюшка, давайте разберемся в следующем вопросе. Почему православная религия так категорично настроена по отношению к инакомыслию?
Очень многие православные настроены категорично по отношению к инакомыслящим.
Часто
это,
такие,
да,
случаи.
Это признак еще, может быть, не взрослого православия. Мы имеем богооткровенную истину. Из этой истины мы куда-либо двигаться не собираемся. Господь Иисус Христос пришел на землю, Бог воплотился и сотворил наше спасение. Вот у нас есть то, что нам Бог открыл. Вот, а людей в их религиозных исканиях, иногда заблуждениях, мы должны терпеть, любить и ни в коем случае их не отвергать, самих людей, встречать их лаской, любовью, нежностью, помощью. И если у них возникают вопросы, а иногда, если не возникают, говорить с ними об истинной вере. Вот так вот. Этим мы не поступимся. Мы не будем и не собираемся этим поступать. Но мы не должны быть категоричны, да? Что там, вот ты не православный, ну, гореть тебе в аду. Знаете, так нельзя
Слава
говорить.
Слава Богу, что я не такой, как он, да?
Да.
Говорят,
да,
некоторые.
Да. Вот, поэтому здесь вот эта категоричность, обычно это по отношению... Она коробит тогда, когда это по отношению к человеку проявляется в чем в какой-то невежливости, там, смотрение сверху вниз на него. Угу. Этого не должно быть. Но в отношении вероучения мы, конечно, не собираемся колебаться ни в коем случае.
Вопрос тоже несколько наивный, но давайте разберемся. Вот объясните, пожалуйста, по поводу жертвы. В Ветхом Завете приносили животных в жертву. Почему сейчас мы не приносим жертвоприношение в православной церкви?
Да, хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что Что такое ветхозаветная жертва? Вообще вот что, смысл жертвы в чем? Смысл у жертвы такой. Господь дал мне урожай пшеницы. У меня там, да, там 300 снопов. Мне хватит прокормить семью. Я понимаю, что это дар Божий, это принадлежит ему. Это его ласковые отеческие руки отсыпали мне. Вот. И для того, чтобы все это видели и это продекларировать, и поблагодарить Бога, я один сноп сжигаю. Вот этот дым возносится к небу, это символ. Я должен был сжечь все, потому что это все его, это не мое. Вот. Но я тогда умру с голоду, Богу это не надо. Поэтому я возвращаю ему символически все это в жертве. Вот. Вторая жертва – это внебиблейская жертва. Да? Это скорее жертвы, с которыми столкнулись европейцы в Америке. Да? Это то, что верховные божества живут циклично, теряют жизненную силу, и весь мир может кончиться. В связи с этим надо принести жертвы лучше всего человеческие, потому что в них больше всего энергии. Передать их Богу Солнцу, например, или там каким-то производным богам, вот для того, чтобы продлилась жизнь. То есть это им нужно. Они едят эти жертвы, как бы, да. Вот. Еще один библейский смысл жертвы заключается в том, что я грешен, я виновен. Бог справедлив, Он праведен. Праведность заключается в том, что у каждого преступления есть наказание. Как последствие, я вырулил на встречную сторону, я столкнулся. Да, это не, Бог в этом не виноват. Я нарушил законы жизни. Но Бог хочет, чтобы я раскаялся и изменился, а не чтобы я погиб. Поэтому, если, да, Он лучше лишит меня прав, чем убьет. Да? Вот. Еще, если я готов осознать свой грех как грех, Он может принять в жертву того, кто невиновен вместо меня. В данном случае животное. Вот. Смерть, да, оброк греха смерть, апостол Павел говорит. То есть оброк, который мы, да, платим. И это символ с глубочайшим смыслом, который весь Ветхий Завет вел к жертве Христовой. Когда безвинный, с большой буквы безвинный, невиновный, да, да, был мучим за грехи наши, ясно, за беззаконие наше. Наказание мира нашего на нем за 700 лет до Рождества Христова, говорит пророк Исаия. Раною его мы исцелились. То есть Ветхий Завет в лице своих пророков, в данном случае пророка Исаии, он понимал, что все эти жертвы, они о Христе, который придет и возьмет на себя наши грехи. Но он же пришел. Теперь жертвы животных приносить бессмысленно. Исполнилось то, ради чего эти жертвы приносились. Поэтому мы приносим бескровную жертву. Мы, бескровную жертву – это божественная литургия. Мы вспоминаем жертву Христову, мы в ней участвуем. Мы принимаем ее плоды в дарах тела и крови Христов. Поэтому сейчас это бессмысленно. И для того, чтобы никакой не было возможности хоть как-то к этому вернуться, в церкви есть каноны, по которым в здание храма не должно заноситься мясо. Ни под каким предлогом. Да? Поэтому, когда там в храме освящаются куличи в Великую Субботу, и вдруг лежит колбаса, священник говорит, вынесите, пожалуйста. Да? Вот. Потому что это не должно быть. И даже там яйца, куличи и Пасха освящаются и в храме, и на территории, а мясо там тоже освящается, есть молитвенное освящение мяса, но у дома священника, то есть даже не на территории храма, понимаете? Потому что жертва Христова состоялась, и мы ей живы.
Батюшка, спасибо вам за эту беседу. Время нашей передачи подошло к концу. И на этом мы будем прощаться. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма святых бессеребренников Косьмы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.
Христос воскресе!